Так вот, по поводу на злобу дня. Сегодня, во-первых, у нас Рош Ходеш, уже кончился этот день. Ну вот-вот, к концу уже идет. Я посмотрела, как там на светло или не светло еще есть. Но во всяком случае, Рош Ходеш Ав начинается вот эти 9 дней, особенные дни, когда отменяются все веселья и становятся строже траурные обычаи в знак скорби о разрушении храма. И я напомню, может быть, все уже знают, но напоминание, оно всегда нам будет, я думаю, полезно, мне так кажется. Но хорошо, что в этот период мы уже до сих пор не стриглись и не брились мужчины на протяжении 3 недель, на протяжении как будто этих предыдущих недель. Да? Ну, восточные общины начинают вот этот не стричься, не бриться, по-моему, только в основном, не все одинаковые, но в основном после сначала той недели, когда приходит Тешча-Б'Ав, или с Рош Ходеш-Ав, как сейчас, значит, с начала 9 дней. Но, во всяком случае, в ашкеназских обычаях уже не стриглись, не брились с 17-го Тамуза. Не устраивают свадьбы в эти дни. Шейхияну мы не говорили. На плоды и на одежду. Если куплен новый плод, то дождались шаббата и говорили в Шейхьяну в шаббат. Ну, что еще? Помолки, обрезания разрешены. В этот период сейчас, когда мы уже вошли в усиление траура, траурные обычаи стали более строже, более сильные, то в этот период, начиная вот с Рош Ходеша, с сегодняшнего дня, нельзя покупать и шить новую одежду, даже если человек намеревается одеть ее после поста, что в предыдущие дни еще было можно, а сейчас уже не покупать, не шить новую одежду. Чинить можно, починки можно делать, пожалуйста. Не стирают, не гладят, если кто-то дает в прачечную, не отдают в прачечную белье, даже если собираются использовать его после 9 ава, сейчас ничего не стирает, кроме вещей маленьких детей, которые можно стирать постоянно. Можно одевать стиранную одежду, только если уже немножко поносили до начала месяца Ав. А в субботу можно надевать свежее платье и белье. Да. Значит, что еще? С начала месяца Ав также не моют все тело целиком, за исключением тех случаев, когда разрешается по медицинским соображениям. А тот, кто страдает от все-таки летние дни сейчас, от обильного выделения пота, можно мыться в прохладной воде, так как он делает это не для удовольствия. В любом случае разрешается мыть лицо, руки и ноги в прохладной воде. Кто опускается в микву да, накануне субботы перед 9 ава, ему вот сейчас эту неделю, можно ему окунаться в микву, если вода в ней прохладная, а не подогретая. Но специально микву так об этом заботится, чтобы было выполнение этого закона. Не принято в эти дни, 9 дней, есть мясо, а также еду, которая варилась с мясом. И не пить вино на протяжении, виноградный сок на протяжении этих 9 дней. Разрешается подавать мясное больному, а также в случае, если устраивается трапеза по поводу обрезания младенца или выкупа первенца. На исходе субботы перед 9 ава, поскольку уже суббота вышла, а в субботу можно и кушать и мясное, и пить вино, виноградный сок, в субботу можно. Вот в эту субботу, которая будет сейчас, и как вот эти 9 дней. Поскольку на исходе субботы надо делать авдалу на вино, она уже вышла суббота, поэтому лучше, чтобы вино от авдалы выпивалось ребенком, который не достиг бар-мицвы. Да? Уже достиг возраста воспитания, уже после 5 лет, но еще рано ему выполнять обычаи траура по Иерусалиму. Это примерно повторение вот этих законов, которые, в которых мы сейчас находимся. И я хотела немножко углубить вообще наш как бы, разговор вообще о трауре. Дело в том, что этот траур символизирует он для нас все наши страдания, гонения, разрушения, и сломы, и крахи, связанные с нашим храмом. Первый храм, второй храм. И поэтому мы сейчас в трауре, поскольку разрушения обоих храмов были вот как раз в этот период. Это как раз выполняет, соответствует тому, что сказано в Торе про 9 Ава. А раз вы плакали напрасным плачем, так у вас будет плач из поколения в поколение. И это сбывается именно в эти дни траурные, тяжелые для еврейского народа. Мы действительно видели все эти трагедии, и сломы, и разрушения. А особенно нам болит, всем евреям, болит отсутствие нашего святого храма, отсутствие присутствия Творца среди нас. И мы в трауре, понимая траур, он неформальный, понимая, что разрушение храма не пришло просто так, оно пришло за грехи еврейского народа. Мы знаем, что грехи во время первого храма были Авода Зара, Герой Арайот, Шлихут Дамим, идолопоклонство, проливание крови и запретные связи. И Творец убрал свое присутствие из храма, и храм был разрушен. Было разрушение второго храма. Когда в конце концов Эзрой был установлен второй храм, построен второй храм, то тогда Эзра Софер, тогда в конце концов и второй храм был разрушен. Почему? Из-за того, что там была беспричинная ненависть. Я думаю, что мы все уже об этом знаем. И мы сейчас находимся по-прежнему вот в этом периоде. Храм третий мы ждем. Он не восстановился. Написано нашими мудрецами, что если третий храм не восстановился, то есть все время, пока третий храм не восстановился, это значит, что мы еще страдаем тем грехом, из-за которого был разрушен предыдущий храм. То есть мы его не исправили еще. А этот грех, мы как знаем, основной грех, там было несколько, но основной грех, и как бы основная акцент был на грехе беспричинной ненависти. Синат Хинам. И мы знаем, что только, значит, с помощью беспричинной любви, то есть преодолеть беспричинную ненависть, а научиться любить без причины, любви без причины, тогда мы сможем исправить этот грех и удостоиться возвращения храма. Третий храм будет установлен, и мы сейчас в трауре. Я это очень коротко говорю, там есть много что сказать, но я хотела перейти к той основной теме, которую я хотела сегодня осветить. Это о сломах и трагедиях в еврейском народе и об отношении еврейского народа к сломам и трагедиям. Да. Мы сейчас действительно в трауре. И в трауре мы выполняем законы траура. Наше сердце ноет и болит, и тоскует. Мы переживаем. И к чему это нас ведет? И зачем все это нужно? И для того, чтобы понять то, что я хочу сказать, я зачитаю, начну с того пророчества Ирмияу и Иеремия, которое пишет о страданиях и о сломах и трагедиях. Сейчас я только выключу пока что микрофончики, чтобы не было шумов лишних, и мы будем продолжать. Сейчас я выключу микрофончики. Выключаю. Вот. Так. Та фраза, которую я хочу сказать, фраза Иеремии в 30-м пэроке, в 7-й пасук, говорится так. «Эт цара или Яков умимена и вашеа». Это предложение, которое говорит «Эт цара или Яков». Время страдания, время трагедии для еврейского, для Якова, для потомков Якова, для еврейского народа. И из этого страдания, из этого слома, из этой трагедии он избавится, спасется. Это то, что говорит Иеремия. Это предложение, у него есть два понимания. Во-первых, первое понимание, которое говорит нам, что у еврейского народа есть такая сила, что из каждого горя, цара, из каждого страдания, из каждой беды он спасется, избавится и будет иметь в конце концов удачу. Ивашея – это успех, удача, избавление. Второе понимание, что именно изнутри этой беды, из этого, именно из этой беды вырастает спасение, успех, удача еврейского народа. И сама беда – это как бы катализатор избавления, катализатор удачи, катализатор спасения. Вот две вещи, которые мы здесь понимаем. Сам этот пасук, который я прочитала, у него есть предшествующая часть, которая говорит «Ой, ки гадоль айом, ау мейн камоу». «Ой, какой великий день тот, и нет более великого, чем он». А уже после этого написано время трагедии, время слома для еврейского народа, и из него он получит спасение. Из этого пасука, из этого предшествия к этому предложению Иеремии, мы тоже говорим, мы слышим что-то. Ой, какой великий день этот, и нет как бы больше его. Чем он велик? То, что страдание пришло. Он же продолжает дальше. Это цара или Яков. Время слома для еврейского народа. А он говорит, это великий день, и нет более великого, чем он. Как это понять? И тут я хотела сказать такую вещь. Есть Мидраш Танхума. Мидраш Танхума, который пишет следующее. Я зачитаю только часть этого Мидраша. «Микель Шадай и тен лахем рахамим». Шилот я руэ этот смеха бешат арваха левазот эту тфила у кикшетаги ацара ты ему меду митпалель ля бни лота асе. И продолжает Мидраш дальше еще что-то, но я переведу то, что здесь написано. И вот Бог, Творец, Всесущий, я знаю, Всевеличественный, даст вам милосердие, даст вам спасение, рахами спасение, избавление, милосердие. Чтобы ты не видел себя. И продолжает, там я там немножко перепрыгнула, говорит Мидраш, чтобы не видел ты себя во время, когда у тебя есть рываха, когда у тебя есть отдых, храваха, рываха это не совсем отдых, это как перевести рываха, все удачно, все благополучно, благополучие. Чтобы не видел ты себя в моменты, когда у тебя есть благополучие, чтобы ты пренебрегал молитвой. И поэтому когда приходит время страдания, тогда ты встаешь, ты умед, умитпалет, тогда ты встаешь и начинаешь молиться. И тогда Творец слышит молитву своего сына. Что же он не услышит? Сын у них к нему обращается от страдания, от всего сердца, и он не сделает для него. И что мы здесь читаем, как бы из этих фраз? Что Мидраш рассказывает нам, что Творец полон милосердия к еврейскому народу. Понятно, Отец хочет сделать только добро для еврейского народа. Но происходит, к сожалению, там намекает, чтобы ты не был такой, чтобы ты в момент благоденствия ты забывал о молитве. Почему намекает нам на это Мидраш? Чтобы не намекает конкретно, чтобы ты не был таким. Потому что у нас есть склонность. Тогда, когда у нас благоденствие, мы забываем о молитве, мы забываем обращаться к Творцу по-настоящему. Понятно, что те, кто уже молится, мы говорим и молитвы, и благословения, мы говорим, но понятно нам, что есть разница, как мы говорим в момент, когда у нас благоденствие и все в порядке, и как мы говорим наши молитвы, когда нас посещают страдания. Но поскольку уже когда приходит к тебе эцара, момент страдания, момент кризиса какого-то, перелома, беды, вот тогда ты будешь стоять и молиться. Ну и тогда, что же, Творец, конечно, слышит молитву. Что же он, не захочет помочь своему сыну? Где-то же мой сын. Но тут проблема следующая. И не проблема, а может быть, это и не только проблема, а еще и ключик к разгадке о том, о чем мы спросили. Что хорошего в страдании, да? Почему именно из него произрастает катализатор избавления, катализатор удачи? Почему именно из него произрастает спасение? Потому что, к сожалению, так устроены мы, люди, когда у нас благоденствие, когда у нас все спокойно, мы молимся, но мы имеем в виду. Есть такое выражение по-русски «фига в кармане», знаете? Я сам справляюсь, все хорошо, Барух Ашем. Вот. Но когда приходит страдание, и когда нам действительно становится тяжко, так с одной стороны, нам очень тяжело, и мы этого не призываем к себе, и не просим, понятно, очевидно, и не хотим. И Творец нам не хочет этого посылать. Но Он видит, что мы вот так себя ведем. И мы видим, что мы в благоденствии склонны забывать о нашем, как бы, о нашем, нашей обязанности, нашей, о том, как, от кого все идет, и нашей обязанности обращаться, благодарить, просить и так далее. Это обязанность какая? Обязанность нашего кеша, нашей связи с Творцом. А у нас связи как бы становится, и так все хорошо, так связь становится более расслабленная, к сожалению. И тогда уже в моменты страдания, вот тогда ты уже стоишь и молишься по-настоящему. И тогда Творец слышит твою молитву, потому что они происходят из другого места в сердце совсем. Из гораздо более сильного места, гораздо более искреннего. Фига из кармана каким-то образом, извиняюсь, да, она как-то убегает, мы прекращаем думать, ну и так все благополучно, но помолимся. Да? Вот. Так вот, это интересный момент сам по себе. И Раби Иуда Анаси пишет в Гмаре, Талмуд, Могила, трактат Могила, он пишет так: «Эн кво ходиш ав ле самэта тиква ва имуна, ше коль цара тиапехли ишуа ве тишуа». Нет как месяц ав, нет более сильного месяца, чем месяц ав, символизировать для нас вот эту веру, вот эту тиква, надежду, что каждое страдание будет превратиться в спасение и в избавление. Нет другого такой силы больше, чем месяц Ав. Почему? Потому что месяц Ав, мы действительно, кто немножко понимает, чего мы молимся, к чему мы стремимся, чего мы живем, а мы думаем в этот месяц, мы начинаем больше как бы смотреть на то, чего нам не хватает. И насколько нам больше не хватает, опять, не столько материальных вещей. Я думаю, что материальные вещи, они больше у нас как бы более-менее существуют. Есть больше, есть меньше. Но именно нам не хватает духовности, не хватает храма, не хватает присутствия Творца, не хватает высоты духа, не хватает святости. Не хватает нам вот этого храма, который в нашем Святом Иерусалиме будет находиться, и еврейский народ будет вести себя так, как подобает еврейскому народу. И тогда совсем все будет по-другому, да? И это мы понимаем, мы плачем об этом, мы хотим этого. И этот месяц, он для нас больше фокусирует нас на том, о чем мы на самом деле хотим, а к чему мы движемся и какие наши настоящие задачи. И это то, что пишет он этот месяц, он то, что Рабби Иуда Анаси пишет, этот месяц символизирует для нас веру и надежду. И мы знаем, что каждое страдание, которое сегодня приходит на нас, и каждое переживание, оно превращается в спасение, в избавление именно в силу того, что мы молимся, мы просим, мы обращаемся, мы направляем свои сердца к Творцу, а, конечно же, Творец, как мы уже читали здесь, «Векель Шадая и Тенахем Рахамим», а Творец, конечно, даст нам милосердие и услышит наши молитвы, когда они действительно сильны и искренни, и идут по-настоящему из сердца, из понимания, из подразумевания глубокого. И дальше продолжает Рабби Иуда Анаси, там же он пишет так. «Гам имелю баот ким акима вело баор гадоли хат, шиниске шиткаем бану диврея на висхаре, ко амар ашем цваот, цом рыви, вецом хамиши, вецом шви, вецом асири, и еле бейт Иуда ле сасону ле симха у ле маадим товим». «Веемет вешалом ааву». Так пишет пророк Схария. И что он говорит, что Иуда, Рабби Иуда имеет в виду здесь сказать, я переверну, что даже если вот это избавление, которое мы ждем, приходы третьего храма, открытие Машеха перед нами, оно приходит к нам потихонечку, вырастает постепенно, а не большим великим светом, который нас озаряет. Мы все равно удостоимся, в конце концов, чтобы притворилось в нас то, что сказал пророк Захария, это 8-й перек, 15-й пасук. Так сказал, так обещал Творец, четвертый пост, пятый пост, седьмой пост, десятый пост, и вие лебейт Иуда, и будет у дома Иуды, у еврейского народа, значит, сасон и симха, радость и ликование, праздники великие, хорошие, и правду, и любовь будут любить. И правду, и любовь, истину и шалом будут любить. Что здесь, как перевести? Что дни постов, которые мы перечислили, у них есть номера, и пятый, и седьмой, и десятый, и четвертый, пятый, седьмой, десятый, неважно, я не буду сейчас это пояснять, и дни постов, которые у нас есть, превратятся в дни радости. А беда превратится в спасение, а тоска превратится в избавление, если будем мы любить, и будут на праздники, да, все праздники у нас будут, если будем мы любить истину и мир. Видите, ваемету шалом ааву. И этим, если мы будем любить истину и мир, этим мы искупим беспричинной любовью, вот эту беспричинную ненависть, которая предотвращает нам восстановление третьего храма. И тогда все эти посты превратятся в праздники. Что значит любить истину и любить мир? Это именно это, что мы стремимся к истине, мы ее ищем, мы понимаем, что истина, она не только в изучении, а она в притворении, она в действии. Мы ее притворяем, мы вносим наше сердце, вносим в наши взаимоотношения мир, и еще раз мир, и еще раз мир. И нашу беспричинную ненависть, вот это отторжение от другого, этот эгоизм, видение самого себя, невидение другого, склоки, недовольство, неправильные взаимоотношения. Вот это все мы перерабатываем, эту беспричинную ненависть, которая называется беспричинная ненависть. Хотя у нас, в наших глазах, это есть причина, как бы, да. Но это не причина для Творца, чтобы мы отторгали другого в нашем сердце. Можем понимать, что он другой, но не надо питать вот этого кипения, зла, отторжения, копить обиды и так далее. И таким образом мы беспричинной любовью, которую мы будем над ней работать, искупим вот эту беспричинную ненависть, которая, из-за которой был разрушен второй храм. И таким образом мы удостоимся, что Творец примет наши молитвы, а мы будем молиться, будем просить и будем проделать эту работу. И тогда все эти посты превратятся в праздники и в беды спасения, а тоска в избавление и в ликование. И все-таки я хочу это, значит, в качестве общего такого взгляда на все, что происходит, и как и конкретно, что нам делать. Но я хочу сказать больше, немножко поглубже поговорить о том, а как в еврейском народе вообще относятся к кризисам, к переломам и к страданиям. Мы уже говорили, у нас была тема, Йом-Шлиши, мы занимались много, испытания, но я сейчас чуточку в другом ракурсе осмотрим, а что нам Тора конкретно об этом говорит. Дело в том, что любой машбер, любой перелом, любой слом, любой кризис – это вещь очень тяжелая для нас. И действительно мы переживаем, и страдаем, и мучаемся. Но в еврейском народе есть какое-то интересное отношение к кризисам, к переломам. Мы обращаем внимание, что в еврейском народе именно кризис и перелом, они часто приводят не к расслаблению, не к уничтожению, а к какому-то расцвету. Я имею в виду, что когда плохо нам, вдруг обнаружатся у нас, у евреев, какие-то силы, открываются какие-то необыкновенные источники, из которых мы начинаем расти, цвести, подниматься. И это не просто разговоры. Мы конкретно можем увидеть исторические события еврейской истории. Я говорю, уж не смотреть только на себя, можно посмотреть на самих себя, но сначала поговорим о том, что было в еврейской истории и как наши вожди, наши праведные люди в еврейском народе, как переживали кризисы и трагедии, и сломы. И из них, оказывается, может вырастать то, что не может вырасти ни из какой благополучной, хорошей, как это говорится, благословенной жизни, а именно из таких сломов. Я приведу примеры. Мы все знаем примеры. Царь Давид. Мы знаем, что эти книги Тейлим, которые мы читаем все, и дает нам огромные духовные силы для наших молитв, чтобы они были услышаны Творцом и приняты. Мы как бы используем вот эту святость царя Давида, книги, его святых слов, книги Тейлим, с тем, чтобы поднимать свои чаяния к Творцу и в заслугу этой книги, заслугу царя Давида, праведника, мы знаем, какова сила у чтения Тейлим. Не просто какие-то слова читаются, как величайшая сила, которая позволяет нашим молитвам подниматься и быть принятым Творцом. И это работает. Царь Давид, мы знаем, вся его история, его жизни, он величайший из тех еврейских царей, которых только мы можем просмотреть в истории еврейского народа. Но мы знаем, какая трагическая судьба была у царя Давида. Мы знаем, я не буду сейчас повторять, мы знаем, как обстоятельства его рождения, обстоятельства его роста, как он рос вот этим как бы непризнанным ребенком в семье, потому что по обстоятельствам того, откуда он происходил, от Рут Моавитянки, и как он был избран Творцом направления, когда никто же даже не ожидал, что именно он тот избранник направления. И как он проходил все эти ситуации своей, тяжеленные ситуации своей жизни. И как он потом страдал от гонений своих близких людей, своих царь Шаул, который был когда-то его близким человеком, других, своих детей, которые воевали с ними, не все, но мы знаем все эти тяжелые истории. И насколько он при этом, именно царство царя Давида, это царство одно из самых великих, и его достижения духовные одно из самых великих, это величайший праведник еврейского народа, и мы говорим, что его книга Таилим, она полна вот этой силы праведности, насколько он велик, у Творца мы знаем, что он Регель Равид Бамеркава называется, как бы. Извините, я выключил телефон. Творец его в колеснице своей славы, его душу, как бы это трудно объяснять, я не буду этим заниматься, глубокие вопросы, но сказано, что его душа, она Регель Равид Бамеркава, Бамеркава Шиакадор Баруху, в крестнице его славы, четвертое, как бы, основа, четвертое колесо. Хорошо. Так, это царь Давид. Мы можем говорить о другом человеке великом. Рамбам, который был Рамбам, Анеш Рагадоль, великий, как это говорится, Анеш Рагадоль, великий орел, великий орел, называется у нас такое название такое, Рамбама, Анеш Рагадоль. И насколько он символ величия, успеха и мудрости в еврейском народе. Мы знаем его книги, огромное количество на них мы основываемся. Мы знаем, что он рос, он родился в Испании, в Кордове. И обстоятельства, когда он еще был ребенком, его семьи были труднейшие. Там были исламисты, там были мусульмане, которые заставляли силой принимать мусульманство. Его семья пряталась и страдала. Его родители, его дети, он вместе с ними там мучились в Испании, пока они не начали сбегать, потому что там было как бы под страхом смерти превращали мусульманство всех. И семья скиталась очень много. У нас было 10 лет скитаний. Вся семья переезжала без конца из места к месту. Они переехали в Марокко. И там тоже туда, в конце концов, эти исламисты появились. И там тоже начались опасности, страдания, гонения. И семья опять скиталась. Пока, в конце концов, они все время переезжали еще в нищете, в полном отсутствии возможности, ну, как бы, как мы сегодня представляем, спокойно растить семью и выращивать детей, ими заниматься. В полном отсутствии всех возможностей. 10 лет тяжеленных скитаний этой семьи, а потом они переехали в Акко, в Эрец-Исраэль, и там в Акко оказались, это было время, когда были как раз крестоносцы, и оказалось, пока, когда они приехали в Акко, еще сначала было спокойно, но очень быстро туда пришли крестоносцы, и начались тогда вот эти вот гонения крестоносцев, которые были не слабее и не менее опасны, а еще более опасны, чем вот эти, то, что мы говорили, от чего они бежали, от исламистов, от мусульман. И крестоносцы тоже заставляли насильно принимать христианство. И тогда они опять бежали из Акко, и в конце концов они оказались в Египте. И тогда, когда уже они оказались в Египте, тогда наконец-то немножко судьба улыбнулась Рамбаму, как бы, и он стал равом. Его поставили из-за его мудрости, его знания. Обратите внимание, все эти страдания, все эти скитания не забирали у них вот этого постоянное занятие Торы, постоянной мудрости, постоянного учения. И он стал мудрым человеком, признали его в Египте, он стал раввином в Египте, Бамицраем. Но там он не хотел получать оплату для своей жизни за свое раввинство, за свою Тору. И поэтому у него был брат, который вместе с ним был там в Египте, и его брат имел семью и детей, и он был, кажется, его звали Давид, если не помнится, и он был сделки делал, был вот торговцем крупным. И у него был корабль, с которым он все время плывал в какие-то страны, делал торговли, и он держал половину денег отдавал на свою семью, а половину на своего брата, вот Рамбама, и так он его держал, так и он его пропитал. Там были дети, тут были дети, и это пропитание он все время давал, осознавая мудрость великую духовную силу своего брата, и поэтому он держал его. Ну, как мы говорим, это не только как брата, это, мы знаем, Звулун и Иссахар, да, вот это соглашение, что он сам не вкладывал себя полностью в Тору, а он и давал на пропитание своего брату. Но недолго это продолжалось несколько лет, после чего внезапно сообщают Рамбаму, что его брат Давид утонул вместе со своим кораблем в этих, значит, плаваниях. И тогда что оказывается, что Рамбам должен был теперь заботиться о пропитании не только своей семьи, а еще и семьи брата, потому что у него была большая ответственность за вот, значит, за эту семью, понятно, и в качестве родственных связей, и в качестве того, той ответственности того добра, который он получал и который он возвращал, тоже был обязан его вернуть и держать этих детей, держать эту вдову. И тогда, вот именно тогда он пошел учиться на врачевание с тем, чтобы зарабатывать свой хлеб врачеванием. И так он стал врачевать, но при этом он не прекращал быть раввином, большим-большим мудрецом, и писал книги, одну за другой писал книги. И все это было очень трудным, очень большим трудом, огромным трудом. И его жизнь, она была полна напряжения и преодоления, и всяких перипетий тяжелых. Были еще потом перипетии, потом его не признавали, потом книги его. Много было перипетий, которые он прошел. Я не все переписываю. Поэтому, когда мы говорим о Рамбаме сегодня, вау, это символ величия, успеха, это мудрости, славы и так далее. Великий Рамбам, но какую тяжелую жизнь он прошел. Это по отношению к людям, о которых можно просто говорить. А по поводу самого еврейского народа, который даже сейчас, то, что мы смотрим на еврейский народ и видим, как еврейский народ сегодня в святой земле Израиля, несмотря на то, что мы еще в изгнании, но тем не менее, все-таки в этой святой земле у нас есть огромное развитие. Во-первых, сама земля, она интересным образом расцвела, когда она была в запустении все долгие годы. после того, когда евреи вернулись из катастрофы, получили возможность здесь, в этой земле, собираться. И при этом, при том, что на этой земле происходят еще страшные разногласия, страшные войны между религиозной частью евреев, которые хотят, чтобы Святая Земля воссоединена, как полагается, с Торой и с заповедями, и с выполнениями законов Творца, и знают, что вот это приведет восстановление храма, и нерелигиозной части, которые приехали из Галута, собрались и очень много привезли с собой, и много привезли незнания, и много, очень много привезли противоположных каких-то мнений, много привезли разных людей, совершенно разных, кто-то больше еврей, кто-то меньше еврей, кто-то совсем ничего не хотят, и это не только евреи или не евреи, и евреи сами. Мы знаем, поэтому у нас сегодня много, при всем при этом мы видим, что на этой земле на каждом шагу и шивы, и синагоги, и развитие, такое развитие вот этого всего того еврейского, которое евреи мечтали все время, все поколения. Такое цветение необыкновенное. И если мы подумаем только, с какого момента все это началось, вот это вот начало вот всего этого расцвета такого, самой земли и цветения еврейства, это началось с того, когда катастрофа. Три года после, только всего-навсего три года после того, как остатки еврейского народа, не было семьи, в которой не было убитых, измученных, замученных, уничтоженных Гитлером. Остатки еврейского народа, разбитые, после катастрофы, после лагерей, собрались здесь, на этом клочке земли, три года после катастрофы, после уничтожения 6 миллионов. Все было разрушено. Казалось бы, ничего уже не может восстановить еврейский народ. И мы видим потрясающие чудеса. Мы видим, что есть какая-то сила, которая позволила евреям три года после, вместо того, чтобы сказать, дайте мне спокойно, я пожить на земле и прийти в себя. Нет, евреи начали здесь восстанавливать и строить, и приносить все, что нужно. Но понятно, что Творец был с ними, потому что эти великие страдания, сколько евреев намучили, сколько евреев молитвы вознесли, сколько праведной крови там оплатила и искупила грехи еврейского народа. И Творец дал то, что мы сегодня имеем. Всего-навсего совсем немного лет прошло. А что мы сейчас имеем? Это тоже интересная вещь. Как именно после катастрофы и разрухи, когда, казалось бы, уже ничего не поможет еврейскому народу, вот такое сильнейшее возрождение. Все ешивы, надо знать, все ешивы были уничтожены. Уничтожение, наверное, началось еще раньше, еще до Гитлера началось вот это Тхуфат Аскала. Периоды, образования, когда евреи начали уходить из ешивы, начали выходить из местечек еврейских, начали быть как все. Это предшествовало Гитлеру. Уже тогда началось разрушение всего этого ствола, этого дерева еврейского народа, величайшего такого цветущего. И Гитлер все это докончил, перевернул все, сжег все, и тем не менее вернулись, и смотрите, какой сегодня расцвет. Мы всегда смотрим, потрясающий расцвет. Если мы не обращаем внимания на те страшные войны, которые есть, которые действительно мы понимаем, что они, естественно, что они будут, с Божьей помощью мы видим все равно величайшие чудеса. Так вот, это земля Израиля сегодня. А земля Израиля в предыдущей эпохе, после разрушения первого храма, когда мы знаем, что кровь еврейская текла рекой, храм был разрушен, Раби Акива и Рабан Гамлиэль, они мучились от того, что, видя, смотря на все, что происходит в еврейском народе, какое разрушение. Они боялись, что все будет уничтожено. И поэтому они побежали, они пошли просить, когда вся земля еврейская была разрушена. Мы говорим после второго храма, да? Это второй храм. А сначала первый храм. Первый храм это тоже было. Первый храм, уже говорили об этом. После решения первого храма там тоже было разрушение, разруха, и все было совершенно уничтожено. И евреи были изгнаны в Вавилон. И в конце концов в Вавилоне, после долгих лет, когда они уже почти все забыли, да, написано, история рассказывает, что после разрушения первого храма, когда они были в Вавилоне долгие годы, Далатам вернулась в Эрец-Исраэль, в Святую Землю. Простые, очень уже не похожие почти на евреев люди вернулись в Эрец-Исраэль. Это эпоха Эзра-Софер, когда он собираются евреи, вот такие вот, не знающие никакие, полно семей с нееврейскими, значит, замешаны на полное незнание. Они возвращаются в Эрец-Исраэль потихонечку, собираются немножко, не вся, большинство нет, маломалочисленное. И тогда появляется Эзра Софер, это эпоха после разрушения первого храма, возвращение из Вавилона на Святую Землю, и там он останавливает, и там он начинает потихонечку вносить в этих разрушенных, как бы отдалившихся евреев, потихонечку знания, потихонечку учебу, потихонечку восстановление. Тогда были, значит, молитвы, учения, и тогда, значит, оно постепенно возвращает их к тому, что нужно. И на этом строится второй храм. Эзра Софер способствует восстановлению второго храма. Так строится второй храм, и он во всем великолепии своем стоит, когда он был на полной разрухе, на полном разрушении. И только отдельные вот клочки какие-то еврейского народа вернулись в Эрец-Исраэль, и тогда Эзра Асофер их возродил и поднял, и все такое. Это первый храм. А второй храм, мы знаем, опять же, он разрушается в конце концов после нескольких, значит, десятков лет, которые он стоит. И после этого второе разрушение второго храма это римлянами, и там уже та история, которую я начал рассказывать, это история полного разрушения храма. И тогда и Раби Акива, и Рабан Гамлиэль, и Раби Элиазар, как его звали? Не помню всех этих мудрецов, которые сохранились, и они пошли, Раби Йошуа, кажется, они пошли вместе с Раби Акивой к Риму. Пошли к Риму, чтобы просить у них немножко ослабить свой гнет над разрушенным еврейским народом, когда все там были уничтожены, страдали и мучились. А римляне себе праздновали и радовались, и у них великолепие. И у нас написано, что пошло Раби Акива, Рабан Гамлиэль и еще два мудреца пошли туда просить у римлян, чтобы они немножечко ослабили свой гнет над уничтоженным, слабым, нищим еврейским народом, которые остались там, чтобы можно могли выжить. И написано, Гмара описывает нам, что не доходя 120 миль, не доходя до Рима, они слышат этот шум Рима. Это великолепие, которое происходит в Риме. Которое там, они там ликуют, и там музыка, и все. И они подходят, они видят, как Рим празднует и вовсю, значит, радуется, и вовсю, как бы, хагигот, живет такой шикарной жизнью, такой. И тогда они говорят, мудрецы плачут, слышат вот это все, вот эти звуки вот этого роскошества, вот этого радости, великолепия, которое происходит с римлянами, которые только что уничтожили храм. И они знают, что за ними, за их спиной остался там далеко страдающий, разрушенный, уничтоженный, бедный еврейский народ, и храм разрушенный. И тогда они говорят, они плачут. И они плачут, плачут. И Гемара нам рассказывает две истории, когда, значит, они плачут. Они, первая история, вот они плачут, и они смотрят на Рабби Акиву. А Рабби Акива смеется. Рабби Акива смеется. И тогда они говорят ему, как ты можешь смеяться? Смотри, грешники, радуются, какие счастливые, как они процветают, а праведники как там мучаются, как ты можешь смеяться? И Рабби Акива им ответил, им на решаимках, а за Машем Ясуэлю Сейруцуно, так он им отвечает. Если так ли грешникам он дает вот такое великолепие, то что же Творец сделает тем, которые выполняют его волю? Конечно же, люди, которые там, он их, которые вот остались в таком разрушенном состоянии, конечно, их утешит, и, конечно, награды их будет гораздо больше, и они будут величие, и в будущем мире что они получат? И мудрецы не утешаются, как мы сейчас думаем, ну и что? Они ему говорят, ну и что? Это посмотри, что сейчас происходит. Почему они еще плачут? Потому что они скажут, а что скажут наши дети? Они посмотрят и скажут, грешникам так хорошо, а праведникам так плохо. Что мы можем им сказать? А Рабби Акива говорит вот такую духовную вещь, которую они говорят, ну, нас не утешает. И тогда они возвращаются, и возвращаются обратно, и говорят, и смотрят на разрушенный храм, и видят, все знают эту историю, руины храма, и лисица бегает по руинам, и опять разрушенные вот это все, значит, все, что у евреев, оно разрушено и уничтожено, и столько страданий, и столько крови, разрушенные руины храма, и они опять плачут. И опять они смотрят на Рабби Акиву, и Рабби Акива смеется. И опять они говорят ему, что ж ты смеешься? Это ж такая трагедия. Смотри, разрушенный храм. А он им говорит, написано в пророке Урия, написано «Цион хареш ты хареш». Так он им говорит. И это вот сбылось, посмотрите, что Цион будет перекопан. Он будет полностью перекопан. Хареш ты хареш, абсолютно раскопан и перекопан. С ним будет камня на камне. И он говорит дальше. Это значит, что следующее пророчество с Харией тоже будет исполнено. А Захария пишет в пророчестве «Од ешву зикней Цион башара Иерушалаим» и так далее. И будут еще сидеть мудрецы Израиля в воротах Иерусалима, и имеется в виду в воротах и судить еврейский народ, и молодежь будет праздновать, и все будет как бы, все это будет, так говорит Захария. Значит, это одно пророчество произошло, значит, второе сбудется, и поэтому я смеюсь. То есть, и тогда они говорят, они послушали его, и говорят, утешил нас ты, Акива, утешил, теперь нас утешил. И тоже нам все-таки непонятно с вами, мне кажется, ну чем он их утешил. Ну правильно, нахон, это более утешительно звучит, что первое пророчество сбылось, и мы видим своими глазами. Значит, следующее пророчество будет сбываться, то, что мы будем видеть своими глазами. Поэтому есть причина, значит, радоваться. Но тут больше того. Тут есть больше того. Тут есть, на самом деле, он говорит очень глубокую вещь, которая, почему мудрецы говорят Нихамтани, Акима Нихамтани дважды. Они говорят, утешил нас, так его утешил дважды, непросто. Здесь заключен весь подход еврейского народа к страданиям. Здесь заключен весь подход. Здесь как бы весь мир видит вот эту вот необычную силу еврейского народа необычная сила выживания, восстановления, какого-то потом расцвета после разрушения. Весь мир смотрит на это и завидует, и не понимает, откуда у евреев, так и вечная жизнь называется, да, откуда у евреев вот такая сила восстановления. И Рабби Акива говорит здесь основные краеугольные камни подхода к тому, как относиться к страданиям, как еврейский народ, в чем великая сила еврейского народа, что он, как он относится к страданиям. Дело в том, что первый аспект в этом подходе это то, что говорит Акива, то, что говорит Рабби Акива. Есть у нас страдания, есть у нас разломы, есть наши нарушения, которые мы делаем, за которые мы получаем. Но все это под управлением Творца этого мира. Творец управляет миром. Все наши, как бы, листок не падает с дерева без программы Творца. Еврей не один, еврей с Творцом. Все, что происходит, происходит под волей Творца и под его управлением. И даже если мы делаем какие-то нарушения, все равно Кадош Барух Ху потом превращает нам на добро. И даже если он дает нам разрушение, он потом эти разрушения превращает нам на расцвет и дает нам слышать наши молитвы, как мы уже сказали, и видит наши старания, и видит наши усилия, видит к чему мы стремимся, и восстанавливает, и дает нам расцвет. То есть мы не одни. Вот это первое, что говорит Рабби Акива. Он говорит, мы не одни, мы с Творцом. Все, что происходит, это не просто так. Это управление Творца, личное управление Творца. И мы с верой живем. Мы живем не просто так в этом мире. Вот грешники радуются, а праведники страдают. Мы живем с Творцом, и мы знаем, что у всего есть управление Творца точное и правильное. И даже наши страдания, наши прегрешения, они все равно под силой управления Творца. И мы в это глубоко не только верим, у нас это в генкоде записано в еврейском, да? Верим, знаем, видим, понимаем. Это первое, что сказал Рабби Акива. Но есть еще второе, что сказал Рабби Акива. Поэтому раввины сказали, ему ответили мудрецы еврейские, ему ответили, утешил нас, утешил дважды. И второе, чем-то нас утешил. А второе, это что мы не просто Рабби Акива сказал Хареш Цирьон, Цион Хареш Ты Хареш. Почему Рабби Акива говорил о том, что это пророчество. Именно это пророчество Урия, он сказал, еще многие пророчества. А он сказал именно это, что Цион Хареш Ты Хареш, что Цион будет раскопано, перекопано. Это то, что он сказал, это весь намек, не просто так. Он говорит, что способ Кадош Барух Ху, чтобы еврейский народ поднимался и рос, и произрастал больше еще, чем было предыдущим, чем было раньше. Этот способ, он именно вот этим способом. Цион Хареш Ты Хареш, как саде, как поле. Как поле. Творец дает, чтобы перекопали это поле. Цион будет перекопан, как это поле. Раскопано и перекопано. А это раскапывание по простым глазам мы смотрим. Это что ты делаешь с полем? Зачем ты его мучаешь? Зачем ты его раскапываешь и перекапываешь? Но раскапывание это только первый шаг. Если посмотрим на еврейским взглядом, которым правильно смотреть, и это будет правильно, это только первый шаг. Раскапывание для того, чтобы было цветение. Чем больше мы раскопаем, чем больше и больше раскапана вот эта земля, которая стала твердой, стала не дающей плоды, тем больше она будет раскопана, тем больше будет, мы сможем лучше посеять там новые семена, и тем глубже они будут зайдут, и тем лучше они взрастут, тем больше будет цветения. То есть раскапывание – это первый шаг к цветению, к росту и цветению. И поэтому это не зачем ты мучаешь землю, Мы сначала раскапываем, и потом увидим результаты. И Творец, когда он приносит разрушение, он не хочет нас разрушить. Он совсем не хочет нас разрушить. Он только хочет построить что-то лучшее, что-то большее. Любое разрушение – это способ Творца из этого разрушения, чтобы выросло что-то большее и что-то сильное. Сейчас он говорит нам, я вас встряхиваю, чтобы вы начали сеять и работать лучше, чтобы было цветение, чтобы были плоды. И вот в этом особенный взгляд еврейского народа вот на эти две вещи. Первое, все, и плохое, и хорошее происходит под управлением Творца. И любое плохое Творец превращает, в конце концов, перерабатывает в хорошее. У нас есть всегда возможность сделать чуву. И любая чува принимается. И он слышит наши молитвы, слышит нашу чуву. И в заслугу нашей чувы он нам воздает. Ну, кефель-кефлаем, как говорится, сторицы, гораздо больше. И не важно, какие происшествия были разрушающие раньше. А именно то, что мы из этих разрушений, мы нашли в себе силы сразу мобилизоваться, собраться. И вот эти разрушения позволили нам ими разрушение, а не благоденствие. Потому что благоденствие мы засыпали. А когда бы пришло разрушение, засыпали и опускались. А когда пришло разрушение, вот тогда мы мобилизуемся. Тогда мы начинаем вскапывать. Тогда эти страдания начинают вызывать и у нас настоящие молитвы, настоящие усилия, настоящие действия, искренние, понимание вещей. Именно как мы говорили, опять же, в психологии я много об этом говорила, что именно через страдания мы начинаем что-то понимать. Мы до этого можем быть тупенькие совсем, а тупеть и не понимать. А когда мы засыпаем, когда мы благоденствуем, то мы склонны прекращать понимать вещи. А вот когда начинается это взрыхление, вот это не уничтожение. Это в глазах, может быть, других народов это считается уничтожение. А у еврейского народа наоборот. Это вспахивание Творца. Он позволяет тому, что Цион хареш ты хареш, что земля Циона будет перекопана для того, чтобы потом у входа в Иерушалаим сидели старцы и обучали Торе, а еврейский народ выполнял волю Творца с ликованием в самом городе Иерушалаима святом и так далее. Это то, что сказал Рабби Акива. Что это только для этого. И поэтому у нас есть совсем другое, как бы, другой подход к страданиям. То, что мы сказали сейчас на фоне учения, то, что написано в Гемаре. И мы уже сказали, говорили об этом неоднократно, что когда у евреев, когда плохо еврею, то вдруг обнаружатся в евреи какие-то силы, какие-то энергии, какие-то возможности другие открываются. Какие? Духовные возможности. Возможности желания, понимания вещей, возможности желания, возможности обращения к Творцу и так далее. И поэтому у нас есть известная вещь, символ еврея, что это маслина. Маслина. Маслина, когда на нее давишь, когда ее выдавливаешь, то тогда сок, тогда выходит не сок, а масло, масло масленичное, которым зажигается нура, зажигается светильник. И вот это масло, на котором зажигается светильник, который светит светом духовности, светом души, светом Творца, это именно масло, то масло, которое символизируется маслина, что когда на еврея надавишь, то тогда открываются необыкновенные духовные возможности, которые почему-то засыпают, когда на них не давишь. Почему-то, не почему-то, то, что есть. Это такая особенная как бы природа человека, и еврей на это умеет смотреть по-другому. Совсем по-другому. И поэтому, когда вы сказали, что у нас в глазах нееврейских народов кризис, перелом, это что-то тяжелое и грустное, и все, и опускаются руки, то в глазах еврейского народа это как раз время, когда прибывают энергии, прибывают силы, еврей мобилизуется и начинает вкладывать молитвы и силы, и действия, и делать то, что нужно. На этом растет гораздо лучше, растет такой, такая, это поле перепаханное, на нем взрастает такая нива, что она была гораздо лучше, чем предыдущая, она сильнее, она лучше. И интересно, это немножко даже забавно, что в еврейской традиции есть такая, как бы известная всем евреям, радостные какие события происходят, помолвка, свадьба. Что евреи делают, когда помолвка и свадьба? На помолвке, как правило, бьют тарелку, вы знаете, да? А когда свадьба, то бьют стакан. Все мы знаем, хатан, он наступает на стакан, бьет стакан. И наши мудрецы говорят, почему мы бьем тарелку, почему мы бьем стакан. Наши мудрецы говорят, это в память о разрушении храма. Что мы в трауре, что у нас нет полной радости, то мы ликуем, радуемся, сейчас помолвка, сейчас свадьба. Такие самые-самые величайшие моменты ликования, радости в нашей жизни, но тем не менее, наша радость не полная. Мы разбиваем стакан, разбиваем тарелку, потому что храма у нас еще нету, и у нас есть в память о разрушении храма, помним об этом разбитии. Но и пристало бы сразу же, это то, что наши мудрецы об этом разговаривают, не просто так написано. Они говорят, ну и пристало бы сразу после разбивания тарелки или разбивания стакана. Пристало бы в случае вот этого памяти разрушения храма. Пристало бы сыграть какую-то грустную мелодию, такую, постоять, опустив грустно глаза. Типа такой минуты молчания, типа, да, у нас нет таких обычаев у евреев. Но типа вот так подумать о разрушенном храме, побыть в трауре. Но традиция еврейская совсем не такая. Мы знаем, мы все знаем, кто бывали на свадьбах, кто бывали на помолвках, мы все знаем, когда разбивается тарелка, все дружно и особенно весело и приподнято восклицают «Мазель тов!» кричат, поздравляют, радуются, целуются, обнимаются. Когда стакан разбивается хатаном, он тоже, значит, наступает на стакан, и после этого все бросаются, кидаются, значит, поздравляют, мазать тумак, большая радость. И наши мудрецы говорят, какой-то парадокс, как бы. Надо отменить эту традицию, как бы. Почему надо радоваться именно после того, как разрушение происходит? Разрушение, значит, надо сейчас и в трауре побыть. Мы же помним о разрушении храма. Но тут есть дополнительная вещь, которую мудрецы говорят. Выясняя этот вопрос, они пришли к выводу, что именно так и надо вести себя. Потому что у евреев, когда есть слом, когда есть кризис, когда есть перелом, это не признак того, что надо уйти в себя, надо закрыться, войти в грусть. Это признак того, что надо объединиться, укрепиться, воспрянуть духом и с энергиями строить. У евреев, евреи смотрят на это, что это не время, когда надо грустить, а наоборот, надо объединиться, мобилизоваться. Слом – это признак, что надо сейчас что-то делать. Когда ломается стакан, это значит, что сейчас надо строить дом. Мазель тов. Сейчас наберемся энергии, объединимся, мобилизуемся и будем строить дом, как полагается. Куча радости. Когда быть в трауре? До того, как бьется стакан. А там должен постоять, подумать немножечко. Сказать, что Ашкеназ говорит. Ну, если еврейские, если ашкеназские обычаи, сефардские обычаи. Во всяком случае, мы тоже, наверное, чисто часто слышали, что хатан говорит, им ашкахах Иерушалаим тишках имени. Хатан говорит, если забуду я тебя, Иерушалаим, то чтобы забылась моя правая рука, как бы, вот он говорит такую фразу. Там он вкладывает вот это свое переживание за храм. А потом, когда он ломает стакан, когда вот это признак о сломе, вот после этого играет музыка, ликование, все мобилизуются, мазель тов, и еще с большим энергией, еще больше с подъемом. То есть из Машбера это символ, не просто так. Мудрецы говорят, именно так и надо действовать. Из слома надо говорить мазальтов. Сейчас будем строить. Именно из этого слова мы сейчас будем строить. Вот сейчас мазальтов. Вот сейчас оптимизм. И поэтому у евреев это совершенно другой взгляд на сломы, кризисы, трагедии. Совершенно особенный взгляд. Что любой слом, любой кризис, любая трагедия – это причина сейчас мобилизоваться с энергиями. Ни в коем случае не уходить в грусть, ни в коем случае не уходить в радость, как и вот так вот, как бы опустившие глаза и мучаться, и переживать. Нет. Был слом, был провал, была трагедия, было что-то нехорошее. И именно вот это причина для нашей мобилизации, для нашей энергии, для подъема, создавать мазальтов из слома. Да? И это важнейшая разница, принципиальная разница между взглядом еврейского народа и взглядом других народов. Это может быть та сила, тот как бы ключик золотой, может быть, та тайна, из-за которой еврейский народ принципиально отличается в своей выживаемости, в своем состоянии, в том, насколько из каждого слома у еврея внезапно высвобождаются вот эти духовные энергии. Для молитвы, для обращения к Творцу, а Творец сливает за эти молитвы еще больше Сиата Дешмая, еще больше помощи свыше. И для этого он посылает эти сломы, чтобы мы могли из них вот скопать и взрастить что-то намного лучшее. Скопать эту землю, которая разленилась, которая прекратила давать плоды, которые нужно. То есть сломы – это не признак конца, это признак начала. Вот сейчас надо действовать, строить, создавать. А поэтому что надо думать, когда видишь Иерусалим разрушенный, и святые вещи попираются, и что опять есть неудача и провал, и опять мы видим пути грешников успешны. Как мы говорим в книге Иеремия, написано «Дерах рашаим цалеха» – пути грешников успешны. Мы видим, как грешники процветают, мы видим, как у них есть как бы и благоденствие, и беспечие, и сила, и радость. А мы спрашиваем, почему у грешников есть радость? Вот, пожалуйста, это книга Иеремия, это не просто только человек просто. Мы спрашиваем, книга Иеремия, он пишет, «Мадо дэра хрошэн цэдэха». Почему? Есть такой вопрос, почему путь грешников, он творит за этим успех. Эти же моменты разрушают сердце каждого из нас. Смотреть. Ну, я не должна вам напоминать, вы, наверное, знаете, сегодня все эти демонстрации, все эти там, как и, значит, противодействия в еврейском народе, как это все происходит. И мы понимаем, мы еще, у нас еще всякие мысли, и корона, она вот эта болезнь, которую посещает, и все, и как бы много-много всего, и эти моменты разрушают сердце каждого из нас, что надо сказать, что надо думать. А вот то, что мы сказали, вот это надо думать. Что Творец не просто дает грешникам вот эти успехи и удачи. Это временное явление для того, чтобы нас заставить двигаться, нас заставить подумать. Надо стать подумать о том, кто мы, что мы, что мы делаем на самом деле, что у нас не хватает, почему мы не даем такие как бы плоды, которые должны, что-то должна произрастать на этой ниве. И это взов Творца к нам. И эти, именно эти переживания, именно эти мысли, именно эти трудности, они будут нам давать гораздо больше сил, мотивации, собираться, действовать, проверять себя. Мы сейчас находимся в дни, о чем я говорю, находимся в дни особенные. Дни, когда мы можем посмотреть на себя и начинать уже думать о себе. Ведь месяц Ав, в который мы сейчас вошли, Ав – это аббревиатура слов Элюль-Ба. Элюль-Ба. месяц Ав, начиная месяц Ав, но это нам напоминает о том, что Элюльба, приходит Элюль. За ним, за месяцем Ав, есть Элюль. Значит, он нам уже говорит, не просто я вам показываю вот эти трудности, вот эти тяжести, вот эти переживания. А начинайте думать, начинайте искать, что делать, как из этого слома делать построение. Наберитесь энергии, я вам помогу во всем. Ваши молитвы будут услышаны, ваши праведные действия будут оценены. Как сказал Раби Акива, если грешникам так, так праведникам и кефир-кефлаем, старицей, как он им будет воздавать. И не только в будущем мире, а и в этом мире мы знаем. Ашреха витовлиха. Ашреха баулам вазе, витовлиха баула лаулам аба. Но только надо обязательно как бы заняться этим. И не вот этим по опущенным носом, и вот это в трауре, и плакать, и ничего не понимая, только говорить ай-яй-яй, ой-яй, как плохо. А именно именно с еврейской точки зрения, с особенно еврейского взгляда на эти вещи, это наши мотиваторы. Именно из этого, как мы сказали в начале нашего занятия, Ирмияу, то, что мы сказали, «Эт царай или яко умимена и ваше». Время трудности, время тяжелое оно для еврейского народа. И именно из него вырастает спасение. Потому что сама трудность и сама беда, сама проблема, она катализатор избавления, она катализатор удачи. Из нее, из этой почвы, из этой нивы, распаханной вот такой вот, будет возрастать самые-самые лучшие ростки и самые лучшие плоды, и самое лучшее поле. И тогда мы можем понять то, что мы говорили уже, да, можем понять. Поэтому Ирмияу и пишет до этого. Ой, как велик тот день. Велик и нет подобного ему по величию. То есть это великий день, когда Творец посылает нам вот эти возможности из слома понимать вещи, растить, собираться, мобилизоваться, быть на нужных пониманиях вещей, не погрязать в этом, значит, в быту. И месяц Ав уже, Элюльба, он уже нам об этом говорит. Он уже нам об этом намекает. Не просто вы будете сейчас переживать и будете думать о том, как вырастить из этого, как из этого слома сделать самый настоящий мазальтов, который мы вот так вот символизируем наших радостях. Я думаю, что я об этом поговорила, то, что я хотела сказать. Может быть, случайно есть какие-то вопросы. Может, не случайно, может, действительно как бы совершенно важно задать какие-то вопросы. Я подключила микрофоны. Кто-то хочет что-то сказать, что-то спросить. Я в этот раз не говорила о отдельной главе, а поговорила о наших траурных днях, потому что это очень-очень важно. Вот сейчас в них мы будем наполняться этим поиском того, что нужно, и вырастать из этого. И знать, что это все только для добра нам, для настоящего добра.
Рабанит, а можно спросить по поводу вот сейчас законов этих дней? Сейчас вот как бы раньше, на прошлые годы, насчет купания, стирки, все это было понятно. А сейчас в связи с нашим, вот так сказать, интересным положением, то есть если раньше там, допустим, ношеная одевалась, как бы, да, нормально, несколько дней там с мужчиной и так далее, то сейчас каждый выход, как бы, желательно, все говорят, стирать. Я уже не говорю мыться чаще, чем чаще, тем лучше. Как вот в этом всем, как это правильно сочетать? То есть это вопрос, в общем-то, вроде безопасности, а как правильно?
Смотрите, вы стираете каждый выход, вы стираете все?
Каждый выход, теперь я даже в соседний магазинчик, я всю одежду меняю. Люди, мало ли кто, контакт, фикимы.
Это требует именно стирки или требует того, чтобы оно полежало?
Да, кстати, мало ли кто пришел возле меня, то есть я считаю, что сейчас никто не знает, кто рядом с тобой прошелся и проехал в автобусе. То есть если раньше можно было даже верхнюю одежду, но все-таки как бы мы носили несколько, можно было, то сейчас, да, я стараюсь все это сразу в стирку. И запас...
Вы каждый день стираете одежду свою?
Каждый выход я бросаю в стирку. Угу. То есть даже если выше, ну, без даже, говорят, что так и нужно и так далее. Любой выход в соседний магазинчик, там, сбегали в Шук или в Хауку, все идет сразу в стирку, должно идти. То есть, да, пока не стирается, но не хватит запаса, как бы. Купание то же самое. Если можно раньше было, как бы, руки сполоснуть и все, то сейчас говорят, чем больше купаться, тем правильнее. Вот. И, кстати, я хотела попросить, если можно, еще за
Секундочку. Во-первых, я как бы у меня вопрос по поводу вот то, что вы сейчас говорите. Так ли это на самом деле? Так ли это врачи за этим стоят? Или это просто какие-то перестраховки? Это первый вопрос. Во-вторых, уже после того, как это существует, да, то есть я такого не делаю, должна вам сказать, да? И не собираюсь делать. Я думаю, что вы больше, может быть, крутите меня.
Ну, я с медиками больше общаюсь, а не советую.
Вполне возможно. Теперь после этого надо спросить раввинов. Есть Кавалаха? Позвоните в Кавалаха. И как вам скажут, так и правильно делать. Это теперь понятно, что Кавалаха, он не против закона, если действительно вот так оно стоит, да? Против законов, как это говорится, войны с эпидемией, да? Угу. Тогда объясните ситуацию, и как вам скажут, так и делайте. Я, честно говоря, я слышу, что вы говорите, но я не слышала такого вот так вот, что каждый раз надо все стирать. Такого еще не слышала, да? Может быть, управы.
Ну, говорят, каждый приход желательно раздеваться на пороге, обрабатывать руки. Но смотрите, это все записано на сайте Министерства здравоохранения. Желательно в дом не входить, подошвы обрабатывать, руки, спрей стоит и так далее. То есть то, что я вижу у медиков в квартиру входя, и то, что инструкцию читал мой малой, значит, желательно в дом ручки пакетов обрабатываются и так далее, и так далее. Одежда вся идет в стирку. Желательно не вносить, не входить ни в дом, но...
Я слышу вас. Я такого не знаю, насколько это прям вот так вот. У вас на все это терпение есть, да? Вот это все вот таким образом все стирать и все раздеваться.
Если бы руками, наверное, я бы задумалась.
Ага.
Тут все-таки машинка.
Вот. Во всяком случае, я такого не знаю. А поэтому вам надо просто спросить у раввинов, которые, наверное, слышали такие вопросы, если это существует. Если это все-таки не существует, если какие-то перестраховки такого типа, что это не касается как бы настоящего отношения к действительности,
тогда не важно. Может быть, министерство приюта и перестраховывается, но это еще при Равлицмане была инструкция. Она была еще 2 месяца назад помещена.
Я не слышала, Тимка. Я понимаю, что
просто читали на этом
сайте. Я понимаю, что руки надо мыть, я понимаю, что одежду надо время от времени, значит, как бы менять. Но так вот прямо быть, как и входить, и сразу раздеваться, и сразу стираться, и сразу мыть, и подошвы мыть, и что-то еще мыть.
Я сейчас это бактериальным даже.
Хорошо. Ну, понятно, руки это очевидно. И руки, и маски это очевидно. О другом я не слышала, честно говоря. Вы говорите.
Не ставить на пищевые столы и так далее. Рабанит, можно попросить Хая Сарасофа Бат Малка, можно за ее выздоровление этот урок?
Смотри, Симхас, вопрос аллахический.
Да, я понял.
Если вы спросите раввина, то вам надо будет как бы как раввин скажет, так и делать.
Все, ну тогда конечно.
Да? Конечно, тут надо какой-то набор одежды иметь, потому что это с Рош Ходеш Ава до 9 Ава мы не стираем закон. Да. До сегодня Не знаю, для детей можно стирать, как мы уже говорили. Что сегодня спросить у раввина, беседер?
Я поняла, спасибо большое, Рабанит. И вопрос, говорят, нельзя чинить дом и так далее. А типа мозаики
чинить, или разрешение?
Сейчас в эти дни нельзя ремонтировать дом и так далее, красить нельзя.
Потому что красить это обновление.
А, допустим, аманут, типа вот такой, сидеть там. Я не знаю, когда слушаю руки, мне что-то надо руками делать, я лучше слушаю, сосредотачиваюсь. То есть какие-то разрисовывать бутылочку, там что-то еще можно или это нельзя? Вязание.
Смотрите, вполне возможно, что вязание это не... Если вы целую вещь, которую вы создаете сейчас, и вам удовольствие, вот вы уже связали, уже шили, то этого нельзя делать. Потому что новую одежду нельзя сшивать и нельзя заниматься сшиванием. Но если вы просто сидите и крутите крючком просто так, там я знаю, там что-то вы продвигаетесь, там несколько этих продвинулись, но вы не заканчиваете эту вещь в эти 9 дней, а просто что-то вполне возможно. Потому что чинить там можно, просто починки. А вот красить красивое, чтобы обновлять дом, чтобы это было свежей краской, чтобы это было все шикарно, это нельзя. А про просто починки можно. У вас прохудилась там труба, надо ее починить. Вот. У вас там в доме надо там полочка, надо ее починить. Нет проблемы с этим, да?
Рисовать можно?
Для того, чтобы что?
Рисовать, ну, допустим, вот я бутылочки из-под Миракеха разрисовываю там лаком для ногтей. Сижу тоже, ну, вот так во время урока, чтобы чем-то значительным заниматься, мне не хочется отвлекаться, а вот такую мелочь, как бы,
и да. И вы создаете предметы, украшения, которые вам дают удовольствие, вам придают удовольствие?
Ну, вообще-то, да.
Ну, так, так вас бы, да, вы сами ответили на этот вопрос.
Понятно. Нет, мыть полы, конечно, удовольствие меньше во время урока, но тогда и урок хуже слушается. Спасибо большое, я понял.
Делайте что-то другое, есть еще много всяких занятий.
Спасибо большое.
Седер?
Да,
спасибо. Еще хочешь по поводу отношения к страданиям, их трудностям, к их сломам? Нет, нечего. Все и так понятно, да?
Рабанит, слышно меня?
Да.
Я опять хочу сказать им огромнейшее спасибо, потому что вот эта выстроенная лекция так прекрасна, когда на фоне страданий вот этот оптимизм, для меня вот это было новое. Я не могу, мне очень тяжело погружаться в страдания, когда оно и так вокруг. А страдания как выход к большему свету, это потрясающая линия.
Потрясающая. Спасибо. Вот очень хорошо определили. Спасибо. Страдания то и дают нам только для того, чтобы мы вышли к свету, на хон, бедиюк. Только для того, чтобы эта маслина выжимается творцом, только для того, чтобы маслина.
Да, когда поднимаются руки, а так руки опускаются.
И поэтому мы сказали, что Раби Иуда Анасис говорит, что это величайшие дни. Вот эти, да. Вот эти тут после, еще после, еще после. Здесь вырастают праздники по определению.
Да,
это величайшие дни для нас. Это совсем другой подход, и поэтому еврейский народ такой вечный. И будет вечный. Кстати, творец, а?
Огромное спасибо. Это просто, я не знаю.
Спасибо.
Это сильно. Спасибо огромное.
Теперь мне задает вопрос одна женщина. Так она говорит такой вопрос. Я вижу здесь. Как реагировать на детей, которые не очень понимают значимость этих дней? Младшая решила репетировать на органе. Старшая смотрит комедии. Как мне себя вести? Действительно нелегко. Попытаться им рассказать, деточки, давайте мы все-таки не будем в эти дни, потому что эти дни особенные. Давайте мы уменьшим все эти дела. Репетиции сделаем потом. Ну, смотрите, если она смотрит комедии, то она, в принципе, смотрит телевизор. В телевизоре всякое есть. Может, посоветуйте ей, чтобы она смотрела сейчас не комедию, а что-то другое, более серьезное. Беседер, попытайтесь мирно донести, что это в их интересах, эти великие дни использовать так, как надо использовать. В их интересах и стоит. Это всего не так тяжело, это всего у нас несколько дней. Это очень важные, важные такие дни, потому что именно из этого Ава вырастает Элюль. То есть мы можем расти дальше. Элюль — это что? Это проверить себя, посмотреть на себя, вырастить из этого. Рош ха-Шана замечательный, самыми лучшими. А у нас уже времена такие, я думаю, что то, что мы живем в мире короны сейчас, это особенно к нам взывает, не просто так. Это к нам взывает. Мир уже не может быть такой, как раньше. Мы уже находимся под управлением Творца гораздо более близким. И поэтому мы не можем просто так беспечно жить. А лучше бы посмотреть на себя получше. И увидеть эту корону, увидеть вот эту корону, как бы корону Творца. И посмотреть на это. Давайте, деточки, посмотрим на это. Давайте мы будем больше соответствовать. Давайте во имя того, чтобы у нас было как много больше добра и благословения. Так надо поговорить. Драться с ними, ругаться с ними, я думаю, что не стоит. А попытаться донести, давайте подождем. Предложите какие-то другие варианты, что можно делать. Делать можно много чего. Не обязательно смотреть только комедии. Ну, например. Беседер?
Да.
Смотрите, идеальных вариантов, я думаю, мне вот таких вот, без сучка заторинки, я думаю, трудно найти. Но, во всяком случае, вот этим мирным путем доносить правильные вещи, рассчитывая на любовь, на понимание, на взаимное какое-то движение, и через любовь, не через отторжение. Мы же все вместе, все идем туда, куда мы хотим идти, чтобы нам было только хорошо от этого. Да? Вот этим мы будем доносить нашим близким, которые далековаты. Беседер?
Рабанит, вопрос. Да. Можно просто учиться вязать? Ну, делать просто так, учиться, не создавать что-то.
Нет проблемы, никакой проблемы нет на здоровье.
А заукрашивать детские рисунки с детьми, там, дети...
Никакой проблемы нет.
Украшивать можно.
С детишкам надо. Детишкам надо рисовать, и надо с ними играться. Никакой проблемы нет. Я говорю о том, что делать для самого себя, для там, развлечения, для удовольствия, для получения радости, что в эти дни этого, от этого, этого надо избегать. А если мы детишками занимаемся, это поведенческое, это наша как бы обязанность как родителей, чтобы они не скучали, чтобы с ними надо заниматься. Нормально.
Спасибо.
Беседер?
А можно еще спросить еще раз, Рабанит?
Да.
Смотрите, в ваших уроках мы очень учились как бы получать радость от всего. И я уже настроена всю как бы жизнь. То есть простые действия, я открываю глаза, я получаю удовольствие, да. Там тоже мывайся, я там ложу кушать, да, это без мяса, но я, собственно говоря, и так мясо не кушаю. Это такое приятное. То есть, как вообще? Это нужно перенастраиваться. Как бы, да, тяжело без музыки, но есть вот это вокальное пение, есть совершенно прекрасная музыка. И, то есть мне ее не слушать, потому что она доставляет удовольствие.
Смотрите, Симха, вы правы.
Я живу с удовольствием благодаря вашему уроку. Спасибо. А теперь как мне?
Знаете, это самая бабушка моя говорила, заставь Бога молиться, так он себе в лобру шибет. Как бы она говорила все время, она смеялась над тем, кто занимается, как бы, склонен к крайностям, да. Ну, она просто, как бы, моя бабушка была такая веселая женщина, поэтому она такие, значит, присказки такие говорила мне. Но, на самом деле, когда я говорю о том, что надо жить с удовольствием, я не имею в виду, что мы живем во имя удовольствия. Я говорю о том, что нам надо получать радость от того мира, который нам Творец дает. Но не с тем, чтобы увлекаться этой радостью и только ей заниматься, а с тем, чтобы мы могли расти, чтобы эта радость давала нам те энергии необходимые для того, чтобы мы могли двигаться. А если я как бы ну, у меня акцент на том, что как от всего получать радость, и он как бы сместился немножко, да, тогда, может быть, надо в эти дни этот акцент снизить принципиально, хотя бы в эти дни, да. Потому что в эти дни, с одной стороны, мы получаем радость от того, что мы живем в мире Творца. А с другой стороны, нам надо заняться каким-то более углубленным взглядом внутрь себя. Да? И это для этого Творец нам дает вот это вот, эти дни в трауре, чтобы мы не увлекались удовольствиями, а увлекались больше вот этой вот мысленной деятельностью и решениями, и проверки самого себя. Это не значит опустить нос и быть в подавленности. Это где-то посерединке. Седер?